Глава 13. На небе уже погасли последние отблески дня, и на улицах горели фонари. Я увидел, что часы на углу перед банком показывали почти половину седьмого. Мне следовало поторопиться. На 7 у меня было назначено свидание, и Джой здорово раскипятится, если я явлюсь с опозданием.
«Ночь сегодня будет классная, только на енотов охотятся», — проговорил шофер. «Тепло, тихо, и луна вот-вот взойдет». Я б с удовольствием подался в лес. Да мне всю ночь работать. Мы тут с одним парнем завели собаку. Черную, с рыжими подпалинами. А лает-то как? Ну, просто музыка. Такого в жизни не услышишь.
Выходит, вы охотитесь на енотов, заметил я с оттенком вопроса. Не потому, что меня это заинтересовало. Просто я почувствовал, что от меня ждут какой-то реплики. Это его вполне устроило. Скорее всего, на большее он и не рассчитывал.
Это у меня с детства, пояснил он. Папаша начал брать меня с собой на охоту, когда мне было лет этак 9 или 10. А это как влезет в душу, так уж на всю жизнь, можете мне поверить. В такую ночь прямо изведешься, так в лес тянет. В эту пору в лесу и запах какой-то особенный, и ветер в поредевшей листве шумит по-иному. И чувство у тебя такое, будто мороз уже где-то совсем рядом.
Где вы охотитесь?
На западе. Милях в 40-50 от города. У верховьев реки. Там на дне реки полно бревен.
И много вы приносите енотов?
Дело-то, в общем, и не в енотах, ответил он. Бывает, что ночь за ночью возвращаешься с пустыми руками. Может, эти еноты только предлог, чтобы побыть ночью в лесу. Мало кто нынче выбирается в лес. Что днем, что ночью. И хотя я не из тех трепачей, которые на каждом шагу проповедуют общение с природой, но точно вам скажу, стоит только провести с ней наедине какое-то время, и становишься лучше.
Усевшись поглубже, я перевел взгляд на проплывающие мимо кварталы. Это был все тот же, хорошо знакомый мне старый город, однако сейчас в нем появилось что-то враждебное. Словно из темных уголков, темных зданий за мной следили какие-то таинственные злые призраки.
«Вам когда-нибудь случалось охотиться на енотов?» — спросил шофер.
«Нет. Иной раз хожу на уток. Иногда езжу в Южную Дакоту стрелять фазанов».
«Ясно», — протянул он. «Утки и фазаны мне тоже по душе. Но еноты — совсем другое дело. Их ни с чем не сравнишь».
И, помолчав, немного добавил.
«Хотя, наверное, каждому свое. Вам вот нравятся фазаны и утки, мне еноты». А еще я знаю одного совсем древнего старикашку, так он возится со скунсами и думает, что лучше животных на всем свете не сыщешь. Уж такую он с ними водит дружбу, могу поклясться, что он вот с ними даже разговаривает. Пощелкает языком, поворкует чего-то, и они уже тут как тут взбираются к нему на колени, а он их ласково так поглаживает, точно кошек. А потом они еще и домой его проводят. Так и бегут следом, как собаки. Ей-богу, прямо глазам не веришь. Аж страшно становится, как он с ними хороводится. Он живет на холмах у реки. У него там домишко. А округа кишмя кишит этими скунсами. Он пишет о них книгу. Сам видел, он мне ее показывал. А пишет он карандашом. В самом простом грошовом блокноте. Такой грубой бумагой ребятишки в школе пользуются. Сидит себе, согнувшись над столом, и при свете старого фонаря строчит эту свою книгу огрызком карандаша, который то и дело приходится слюнить, чтобы писал пояснее. Но, уверяю вас, мистер, ни черта у него не получается. Одно правописание чего стоит. Кошмар. А жаль. Знатная бы вышла книга.
Так оно всегда и бывает, заметил я. Некоторое время он вел машину молча.
«Ваш дом, кажется, в следующем квартале?» — спросил он.
Я ответил утвердительно. Он затормозил перед домом, и я вылез из машины.
«Может, как-нибудь вечерком махнем вместе на охоту?» — спросил он. «Так часиков 6».
«Что ж, неплохо бы», — согласился я.
«Меня зовут Ларри Хиггинс. Найдете в телефонной книге. Звоните в любое время».
Я пообещал, что непременно позвоню.